столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Температура утром 5-7 градусов, по области 2-7 выше нуля. Днем температура поднимется до 8-10, по области 6-11 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков. Температура утром плюс 2, плюс 4 градуса, днем 6-8 выше нуля. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Новый список запрещенной литературы и закон об экстремизме в действии. Репортаж через минуту. Готовится к жизни после Кастро, призывает кубинцев Джордж Буш. Комментарии американских экспертов в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». А также, как всегда, наши традиционные обзоры центральной российской прессы, экономический обзор. И вновь коротко о вопросе, который мы предлагаем нашим слушателям. Когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу? И вот такое сообщение от слушателя Михаила. Ваша забота о Ходорковском очень трогательна, но ваше счастье, что его не осудили в США по законам времени Аль Капоне. Я думаю, что он скоро будет на свободе. Хотя он должен сидеть пожизненно за свое воровство. Вот такое мнение у нашего слушателя Михаила. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Обнародован новый список запрещенных к распространению в России печатных материалов, разжигающих национальную и религиозную рознь. Правозащитники, в целом одобряя факт публикации запрещенных материалов, высказывают опасения, что подобная норма может быть использована против оппонентов действующей власти, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
В российской газете опубликован новый вариант списка экстремистской литературы. В нем значится 16 материалов, которые были опубликованы в различных брошюрах и книгах и по решению районных судов запрещены к распространению. Это уже второй список запрещенной литературы, отметил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Первый список экстремистских материалов был опубликован 14 июля. На мой взгляд, пусть медленно, но верно идет реализация федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Эти списки не отражают реальной ситуации на рынке печатных материалов, поскольку по данным нашего мониторинга ежегодно выпускается порядка 20 наименований книг, брошюр, общим тиражом до 500 000 экземпляров. И в России издается порядка 100 газет радикальной националистической направленности. Проблема состоит в том, что очень слаба правоприменительная практика. Правоохранительные органы, прокуратура крайне неохотно проводят расследование подобных текстов и очень пассивно работает судебная система по оценке подобных публикаций, которые грубо нарушают конституцию, действующее российское законодательство. Но я думаю, что начало положено. Создание подобных списков, может оказать некоторое воспитательное воздействие на идеологов розни, издателей радикальной литературы.
Есть опасность, что в подобные списки попадут и материалы политических оппонентов властей, продолжает Александр Брод.
Нужно постоянно помнить о том, что эта норма закона о противодействии экстремизму не должна превращаться в какую-то карательную дубину для оппозиции, для деятельности политических организаций, правозащитных, оппозиционных, независимых журналистов, чтобы в этот список не попадали материалы, критикующие чиновников, выступающие против коррупции, против произвола правоохранительных органов. То есть очень четко нужно разделять злоупотребление законом, нарушение закона от открытой, независимой правозащитной или журналистской деятельности.
Говорил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
8:11 в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжит обзор центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерии, сейчас будет какая-то большая публикация, насколько я понимаю.
Да, привлекла мое внимание сегодня публикация Евгении Синевой в газете «Газета». «Я не знаю фамилии министра культуры Финляндии», пишет автор, «и Франции тоже не знаю. Я знаю фамилию министра культуры России. Думаю, что и большинство моих сограждан знает фамилию этого неравнодушного человека, которому ну, решительно до всего есть дело. Сейчас, например, он не пустил в Париж ряд произведений современного искусства. Думаю, авторы этих произведений не сильно пострадали, они и так выставляются по всему миру без чиновничьего благословения. Но ведь министр храбро берется рассуждать о том, что является современным искусством, а что нет. Уверяет, что разбирается в вопросе. Я вот таких заверений не дам. Но если бы наш министр увидел, что выставляется, например, в Хельсинкском центре современного искусства, думаю, он не пережил бы. Одни целлулоидные свиньи на распятии чего стоят. Жители Хельсинки, гости финской столицы, однако, смотрят. Одним нравится, другим нет. А для высказывания мнений существует книга отзывов. Может быть, там, в книге отзывов, есть и мнение финского министра культуры. Среди прочих, не более того. На самом деле, министр, фамилию которого я знаю, олицетворяет собой культуру уникальную, с вечно протянутой рукой. Совершенно не обязательно госчиновнику разбираться в современном изобразительном искусстве, тем более любить его. Ему положено знать, что представляет собой культура как отрасль в современном мире. Это, к сведению министра, доходное дело. Целые страны умудряются чуть ли не одной культурой кормиться. Если случится глобальное потепление, и бизнес горнолыжных курортов захереет, австрийский Зальцбург не станет городом-призраком. Он будет как процветать так же, как и сейчас, потому что у Зальцбурга есть Моцарт, фестиваль, привлекающий десятки тысяч туристов, конфеты, кружки и все, что может прийти в голову. Моцарт, бренд, который не дешевеет. А в России есть город Клин. Но где же индустрия Чайковского? Фестиваль с конфетами. Вот бы чем министру заняться. Чем живет Вена? Оперой. Каждый день во всех венских дворцах, храмах, концертных залах. Моцарт и Штраус. С ужином и без, с танцами и без оных. Цены доступные. Качество исполнения очень разное. Но ведь красиво. Дворец, свеч, Фигаро тут, Фигаро там. И вы с Клавой. А в Кусково в гроте посуду показывают, одну и ту же, на протяжении стольких лет, что и не упомнишь. Спросите среднестатистического европейского туриста. Город Марка Шагала. Ответы типа «Витебск» или «Париж» не принимаются. Это для искушенной части публики, к которой даже министр относиться не обязан. А среднестатистический европейский турист ответит без запинки «Тоса де Мар». Если вы не в курсе, это городок на берегу моря в Испании. Он сумел доказать простодушной Европе, что великий художник любил творить именно здесь и сделал Шагала своим брендом. И не важно, что в маленьком местном музее присутствует одна картина Марка Шагала. Вы уже приехали, значит, и в музей маяков сходите, и пообедаете в очень недешевом в связи с Шагалом ресторане. Сувениры купите. Городок-то на самом деле прелесть. Море ласковое. Творил здесь кто или нет, это уже не важно. Посоветовать бы министру вникнуть в проблему и заняться своими прямыми обязанностями, а не советы раздавать, что красиво, а что современно. Но неудобно как-то. Все-таки министр. Я даже фамилию его знаю. Газета, газета. Сделайте нам современно или красиво.
Спасибо, Валерия Шабаева знакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 9:15 в Москве и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступит так называемый битцевский маньяк Александр Пичужкин, обвиняемый в многочисленных убийствах. Депутаты Костромской областной думы рассматривают сегодня вопрос о наделении губернаторскими полномочиями Игоря Слюняева. В американском штате Калифорния четвертые сутки бушуют пожары. Сегодня штат планирует посетить президент США Джордж Буш. Ирак и Турция должны провести сегодня переговоры в Анкаре о действиях Турции против курдских повстанцев на севере Ирака. Международный комитет Красного Креста прекращает распределение продовольственной и другой помощи в Чечне. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Как средства массовой информации должны освещать выборы, чтобы не вступить в конфликт с законом, обсуждает член избиркома Майя Гришина и заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». Продолжает утреннюю программу очередной выпуск новостей спорта. И вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Говорим о баскетболе.
Да, в Екатеринбурге продолжается четвертый розыгрыш женской баскетбольной мировой лиги. И в среду там был сыгран Третий и заключительный тур групповых соревнований в группе А кубинский клуб «Гавана» выиграл у венгерского «Печа» 72-71, а российский «УГМК» обыграл сборную Китая 84-76. В полуфинал из этой группы вышли «УГМК», выигравший все три матча, и сборная Китая, в активе которой две победы. В группе «Б» литовский «Тео» взял верх над австралийской «Канберрой» 84-67. Сборная США одержала победу над ЦСКА 81-72. Три команды из этой группы набрали, имеют по две победы, сборная США, ЦСКА и ТЕО, но по дополнительным показателям российский клуб занял первое место, сборная США второе. В полуфиналах 26 октября встретятся УГМК США и ЦСКА Китай. Финальный матч и встреча за третье место состоится в субботу. Напомню, что в предыдущих трех розыгрышах мировой лиги победу одерживал один и тот же клуб, это самарский ВБМ СГАУ, который теперь переехал в Москву и называется ЦСКА. В среду на теннисном турнире в Санкт-Петербурге состоялись три матча с участием российских теннисистов. В первом круге Николай Давыденко выиграл у итальянца Филиппа Валандри 6-1, 6-1. Во втором круге Денис Мацукевич проиграл немцу Филиппу Кальшрайберу 1-6, 1-6, а Дмитрий Турсунов взял верх над Борисом Пашанским из Сербии 4-6, 6-3, 6-4. И еще один мужской турнир проходит в Базеле. Там успешно провел свой первый матч россиянин Андрей Голубев, пробившийся в основную сетку из квалификации. В первом круге он одержал победу над американцем Амером Деличем 6-4, 6-3. А вот победитель турнира серии «Мастерс» в Мадриде, аргентинец Давид Налбандян, выбыл из борьбы, уступив в первом же матче швейцарцу Станисласу Вавринке 6-7, 2-6. На женском турнире в Линце первая ракетка соревнований россиянка Анна Чеквитадзе во втором круге выиграла у итальянки Франчески Скьявоне 6-0, 6-2. В среду 8 матчами завершился третий тур футбольной лиги чемпионов. В 7 из них победы одержали хозяева полей. В группе А турецкий Бешикташ обыграл английский Ливерпуль 2-1. Французский Марсель и португальский Порту сыграли в ничью 1-1. Лидируют в группе Марсель 7 очков, у Порту 5, у Бешикташа 3, у Ливерпуля 1 очко. В группе Б оба матча завершились с одинаковым счетом 2-0. Норвежский Росенборг выиграл у испанской Валенсии. Лондонский Челси у немецкого клуба Шальке 0-4. Челси набрал 7 очков, Росенборг 4, Валенсия и Шальке 0-4 по 3. В группе С немецкий Вердер взял верх над итальянским Лацио 2-1. Мадридский Реал с крупным счетом 4-2 выиграл у греческого Олимпиакоса. У Реала стало 7 очков, у Олимпиакоса 4, у Вердера 3 и у Лацио 2. В группе Д португальская Бенфика одолела шотландский Селтик 1-0. Итальянский Милан одержал победу над донецким Шахтером 4-1. Украинский клуб и Милан имеют по 6 очков после 3 игр, Бенфика и Селтик по 3. Чемпионы России волейболисты казанского «Динамо» ТТГ одержали вторую победу в группе С Лиги чемпионов. Они выиграли в гостях у греческой команды «Олимпиакос» 3-0.
Спасибо, Наталья Федотова знакомила нас сегодня с основными и наиболее интересными новостями спорта. 8:19 в Москве. Утреннюю программу продолжит «Экономический обзор».
Представители ведущих в России производителей продовольствия и компаний розничной торговли подписали соглашение о замораживании цен на социально значимые продукты питания, который будет действовать до 31 января 2008 года. Торговые компании обязались зафиксировать цены на эти виды продовольствия на уровне, сложившемся к 15 октября, и не повышать их в течение всего срока действия соглашения. В перечень товаров, на которые будут заморожены цены, вошли пшеничный и ржаной хлеб, некоторые виды молока и кефира, подсолнечное масло, куриные яйца. Японская компания Nissan в апреле-мае 2009 года начнет производство автомобилей на своем первом заводе в России под Санкт-Петербургом, сообщил генеральный директор российского отделения компании. Строительство завода началось в июле. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Как предполагается, ими станут уже продающиеся в России модели – седан Е-класса Nissan Tiana и внедорожник X-Trail. Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, планирует инвестировать от 50 до 100 миллионов евро в строительство своего нового завода в России. Как сообщил президент компании Лейс Востлинг, окончательное решение о том, будет ли это производство грузовиков или автобусов, может быть принято в начале 2008 года. Сейчас Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге, мощность которого составляет до 400 машин в год. Крупнейший в истории пассажирской авиации лайнер, новейший Airbus A380, сегодня совершит первый коммерческий рейс. Авиакомпании Singapore Airlines, ставшей первым заказчиком суперлайнера по маршруту Сингапур-Сидней. 470 пассажиров рейса приобрели билеты на него в ходе специально организованного онлайнового аукциона, выручка которого почти 2 миллиона долларов пойдет на благотворительные цели. Самый дешевый из проданных билетов обошелся его владельцу в $560, самый дорогой – в $50 000. Новый лайнер, в зависимости от комплектации, рассчитан на перевозку от 500 до 850 пассажиров.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню, курс официальный, установленный на сегодня Центральным банком российской валюты. Он составляет 24 рубля и 89 копеек за доллар США и 35 рублей 40 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 43 цента. И продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «В Америке сегодня». Готовится к жизни после Кастро, призывает кубинцев Джордж Буш. Комментарии экспертов вы сейчас услышите.
Готовиться к жизни без Кастро, призывает кубинцев президент Буш. В списке потенциальных террористов, подготовленных американскими спецслужбами, сотни тысяч имен. Кто поможет калифорнийским погорельцам? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Буш обратился с громким и, в общем, неожиданным призывом кубинцам готовиться к жизни после Кастро. Президент Буш также призвал международное сообщество помочь кубинцам во время процесса перемен. Наблюдатели заинтригованы вопросом о том, что могло быть побудительным мотивом для этой акции президента, которая совпала с сообщениями о том, что база в Гуантанаме преобразуется в лагерь для приема беженцев. Рассказывает Ян Рунов.
Президент Буш, выступая в среду в Госдепартаменте, призвал мир помочь Кубе избавиться от кастровского наследия и стать демократическим государством. «Настало время поддержать демократическое движение, которое ширится на острове», сказал Буш в речи впервые за последние 4 года, полностью посвященной политике Соединенных Штатов в отношении Кубы. «Настало время», сказал он, «помочь Кубе в ее переходе к свободе и прогрессу. Сегодняшние диссиденты скоро станут лидерами страны». Буш обращался в своей речи не только к дипломатам и политологам, но и к кубинскому народу. Он сказал: «Вы должны сами определить свою судьбу. Вы можете создать систему, при которой ваши руководители будут ответственны перед вами». Президент Соединенных Штатов обратился также к кубинским военным. «Возможно, вы раньше верили в революцию. Теперь вы видите ее банкротство». Чем вызвано такое выступление Буша? Вот мнение политолога из Мичигана Джерри Занстра. Ухудшение состояния здоровья Кастро уже давно не секрет. Возможно, президент Буш располагает дополнительными сведениями и поэтому выступил с такой речью именно сейчас. С другой стороны, он на протяжении всех лет в Белом доме говорил о положении на Кубе, а до него это делали другие американские президенты. Сейчас, с приближением президентских выборов, американцы кубинского происхождения, давние сторонники республиканской партии, могут сыграть существенную роль, поддержав республиканских кандидатов. Что же касается обращения Буша непосредственно к народу Кубы и к противникам режима Кастро, а также призыва к международной общественности быть готовыми к поддержке новых антикоммунистических лидеров, то я не уверен, что настало время для таких призывов. Так считает политолог Джерри Занстра, бывший директор Мичиганского исследовательского института религии и свободы. Президент Буш в своей речи дал ясно понять, что сохранение режима Фиделя Кастро Раулем Кастро неприемлемо, и поэтому Соединенные Штаты не отменят экономическое эмбарго Кубы, пока страна не встанет на путь демократического развития. В то же время Соединенные Штаты могут расширить с Кубой культурный и информационный обмен. Буш в своей речи повторил давние требования освободить на Кубе политзаключенных и провести свободу. Выборы. Президент Буш выступил также с инициативой создания Международного фонда свободы для Кубы.
Рассказывал Ян Рунов. Может ли в мире насчитываться около миллиона потенциальных террористов?
По данным ревизионного управления Конгресса, следящего за деятельностью правительства, в список людей, причастных к терроризму, составленным американскими спецслужбами, внесено 755 тысяч человек, граждан разных стран. Это известие вызвало негодование правозащитных организаций, обвиняющих правительство в том, что оно стало жертвой террористомании, рассказывает Владимир Морозов.
Одна из организаций, выступающих с критикой черного списка, Центр по изучению проблем национальной безопасности. Вот что сказала мне заместитель директора центра Лиса Грейвс. Список, в котором 755 тысяч человек, слишком велик и поэтому не вызывает доверия. Трудно представить, что в мире столько потенциальных террористов. А сколько, по-вашему, их может быть? 75 тысяч, 150 тысяч, больше этого, меньше?
75,000, 150,000.
Я бы сказала, что реальное число во много раз меньше. Я не знаю точные цифры, но нынешний список ни мне одной кажется слишком раздутым. Список используют в морских и авиапортах, а также на границах с Мексикой и Канадой. По данным ревизионного управления Конгресса, с 2004 года из черного списка были проверены 53 тысячи человек. К сожалению, неизвестно, скольким из них не разрешили въехать в США, а скольких пропустили. Министерство внутренней безопасности почему-то не ведет такого учета. Миссис Грейвс, а как выявляют потенциально опасных для США людей и как ставят их на учет? Этот процесс хранится в секрете. Нет никакой независимой организации или способа, чтобы проверить надежность процесса. Неизвестно, кому задать вопрос, почему в списке оказался такой-то конкретный человек, и что делать, чтобы его имя изъяли из списка. Но, может быть, на всякий случай лишняя проверка не помешает? С этим категорически не согласна Лиса Грейвс из Центра по изучению проблем национальной безопасности. Нельзя держать столько людей под подозрением, это несправедливо. И наши власти переключают внимание с нескольких действительно опасных фигур на сотни тысяч неизвестно как попавших под подозрение. Председатель Сенатского комитета по внутренней безопасности Джо Либерман также считает, что быстрый рост черного списка ставит под сомнение его достоверность. С этим, наверное, мог бы согласиться и другой сенатор, Эдвард Кеннеди, которого как-то не узнали в аэропорту его родного города Бостона, сочли подозрительным на основании черного списка и не пустили в самолет.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Худшие на рынке американской недвижимости, а значит, проблемы на финансовом рынке по времени, по-видимому, еще впереди. Такова тема второй части нашей рубрики «В Америке сегодня», которую вы услышите в ближайшие полчаса. Вновь напомню вопрос, который предлагаем нашим слушателям сегодня. Когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу? У нас уже скопилось несколько сообщений. Репортаж на эту тему, а также ваши сообщения мы будем слушать примерно через несколько минут. А утреннюю программу в 9 часов утра продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Виктор Нехезин. Витя, доброе утро.
Доброе утро. Ну, мы поговорим о таком человеке по имени Игорь Слюняев. И если наши слушатели его не знают, то я могу их успокоить. В общем, они и не должны его знать. Это совершенно малоизвестный чиновник, который вот теперь вроде как будет губернатором Костромской области. Поговорим, почему вот такие люди становятся губернаторами областей в России. А кроме этого, немножко взглянем на то, как готовятся русские марши в преддверии 4 ноября, как, наверное, всем известно, и о конфликте жителей дома на Котельнической набережной в Москве. Это, конечно, в рубрике «События Москвы и Петербурга».
Спасибо, Витя. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает сегодня одну из трех жалоб Платона Лебедева на действия российских правоохранительных органов. В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступит так называемый бицевский маньяк Александр Пичужкин. В среду коллегия присяжных признала его виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Депутаты Костромской областной думы рассмотрят вопрос о наделении губернаторскими полномочиями Игоря Слюняева, кандидатуру которого вчера предложил президент России Владимир Путин. В американском штате Калифорния четвертые сутки бушуют пожары. Как сообщил губернатор штата Арнольд Шварценеггер, в огне погибли 3 человека, сгорели более 1500 домов. Общий материальный ущерб оценивается в 1 миллиард долларов. Самый большой в мире пассажирский авиалайнер Аэробус А380, созданный европейским концерном Airbus, совершает сегодня свой первый коммерческий полет. Рейс по маршруту Сингапур-Сидней осуществляет компания «Сингапурские авиалинии». Ирак и Турция должны провести сегодня переговоры в Анкаре о действиях Турции против курдских повстанцев на севере Ирака. В среду турецкая авиация нанесла удары по объектам курдской рабочей партии, расположенным вдоль иракско-турецкой границы. Международный комитет Красного Креста прекращает распределение продовольственной и другой помощи в Чечне. В его заявлении говорится, что гуманитарная ситуация в Чечне заметно улучшилась. Президент России Владимир Путин отправляется с двухдневным визитом в Португалию, страну, которая сейчас председательствует в Евросоюзе. Он проведет переговоры с членами португальского руководства, после чего в пятницу примет участие в саммите ЕС-Россия.
И вновь коротко о погоде. В столице сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Температура утром 5-7 градусов, по области 2-7 градусов выше нуля. Днем вырастет температура до плюс 80, по области плюс 6-11. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков. Температура утром 2-4, днем 6-8 градусов выше нуля. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня исполняется ровно 4 года с момента задержания бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Он и его бывший партнер Платон Лебедев в мае 2005 года были приговорены к 9 годам лишения свободы. Позже срок был сокращен на 1 год. Осужденные Ходорковский и Лебедев отсидели ровно половину срока к этому моменту. Российские правозащитники выступили с открытым письмом, где призвали власти, в том числе и главу государства Владимира Путина, выпустить на свободу заключенных, которые имеют право на условно-досрочное освобождение. Тему продолжает мой коллега Мумин Шакиров.
Дело ЮКОСа – 4 года откровенных политических репрессий. Таков заголовок обращения известных правозащитников к средствам массовой информации. Текст заявления подписан председателем Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой и руководителем движения «За права человека» Львом Пономаревым. По их мнению, дело ЮКОСа – это первый шаг за послесталинский период показательных политических процессов, радикально изменивший общественно-политический и экономический ландшафт в России. Процесс над Михаилом Ходорковским похоронил репутацию современной российской юстиции, сделав всемирно известным презрительное определение «басманное правосудие». Далее правозащитники предлагают властям, если не исправить ошибку, то, по крайней мере, следовать духу и букве закона. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, отсидев половину срока, назначенного приговором суда, имеют право на условно-досрочное освобождение. Такое решение может принять президент России Владимир Путин, считает Людмила Алексеева.
Это не только память о том, что случилось тогда с Ходорковским и сотрудниками ЮКОСа, но и потому, что нынешняя ситуация показывает, что это дело сделало заложниками власти весь наш бизнес. Крупный бизнес заложником федеральной власти, средний и мелкий бизнес, там региональных и местных властей. Наши бизнесмены хорошо поняли на деле ЮКОСа, что им грозит, если они будут придерживаться буквы закона, но не выполнять желания власти, которые действуют не по законам, а понятиям. И сейчас они на закон не обращают внимания, они обращают внимание на то, что хочет власть, чтобы сохранить свой бизнес. Их даже нельзя обвинить в малодушии, потому что каждому бизнесмену свойственно сохранить, так сказать, дело рук своих, вот тот бизнес, который они часто с большими лишениями и напряжением создавали. Так что дело ЮКОСа утвердило беззаконие в нашей стране.
В то же время Людмила Алексеева признает, что вряд ли президент России пойдет на такой шаг, хотя мог бы поступить достойно, освободив Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Светлану Бахмину и других узников дела ЮКОСа, завершая работу на посту главы государства. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу? Мы еще вернемся к вашим сообщениям, пока послушайте мнение жителей Самары.
Как будет работать? Ну, не знаешь пока.
Надеюсь, что объектив. Затягивается очень долго рассмотрение дел. Вот это я точно знаю, потому что у меня родственники уже 2 года судятся. Очень долго все происходит.
Ну, я не знаю, ну, может, 5 лет максимум. За то, что они воровали, по идее, нельзя же столько лет давать. Они же не убили кого-то. Считаю, что это больно много.
Очень долго. Вот это я знаю точно.
10 лет за такие, как бы, экономические преступления, если они, конечно, были, имели место. Что надо давать пожизненно, я считаю, за разворовывание страны.
Я считаю, что президент, видимо, очень заинтересован тем, чтобы Ходорковского не было возможности развивать свое дело. Ходорковский еще неправильный сделал ход, пытался баллотироваться в президенты.
Не знаю я. Раньше надо было приговор выносить, если в чем-то виновные были. Еще когда начинали.
Ну, то, что посадили, это однозначно несправедливо. А потому что вот вообще-то Ходорковский, он, мне кажется, как-то для пенсионеров, там, для студентов, для всего как-то много делал.
Мне кажется, пока Фемида и не собирается никого помиловать, выпускать. Если бы это был коммунистический режим, то обязательно к юбилею Великого Октября отпустили бы. Но, слава богу, и коммунистов нет, и придется Михаилу Борисовичу досиживать отведенный судом срок.
Как разберутся, когда это неизвестно, никто не знает. Но сейчас все идет, еще все, разборка идет, когда все разберут.
Пожизненно надо. Да такие миллиарды ведь, миллиарды, ужас, долларов миллиарды, ну это что такое? Причем за несколько лет.
Я не знаю, ну, человек он умный, молодой.
Все его вот такие события, действия, ворует это, я считаю, что это мои деньги.
Честно говоря, я бы не хотел. Единицы рассовали себе то, что вся страна горбатилась. Трудно назвать его несчастным. Может быть, если бы я был из его команды или семьи, скажем, пострадавший, я, может быть, думал иначе. На самом деле, миллионы людей как бы ни лучше, ни хуже от того, что есть Ходорковский или нет.
Да. Можно. Да человек хороший. Говорит хорошо.
Грамотных специалистов нужно, чтобы они работали, а не просто где-то сидели.
Нет. Зачем они нужны нам? Они какую помощь нам оказали пенсионерам?
Вся наша история подразумевает, что Уголовный кодекс, в общем-то, подтаскивает за уши под нужный процесс, под нужное дело. Если это чисто политический процесс, значит, так оно и будет. Если вспомнить Глеба Жеглова, да, вор должен сидеть в тюрьме. Не вор, не должен.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Малибу сгорели яйца Фаберже и закрыт файлообменный ресурс O-Ink. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Жюри престижного музыкального конкурса имени Маргарит Лонг и Жака Тибо объявило имена 15 финалистов. Большинство отобранных музыкантов – представители азиатских стран – Южной Кореи, Японии и Тайваня. Среди финалистов – 27-летняя российская пианистка Софья Гуляк. Впервые в истории конкурса голосование проходило анонимно. Финал состязания состоится 27 и 28 октября. Конкурс, основанный пианисткой Маргарит Лонг и скрипачом Жаком Тибо, проводится в Париже с 1943 года. Денежное выражение главной награды составляет 100 тысяч евро. В результате спецоперации, проведенной британской и голландской полицией, закрыт один из крупнейших интернет-ресурсов пиратских музыкальных записей Уинк. Задержан его оператор, 24-летний британец. По данным полиции, сложная преступная схема состояла в создании закрытого ресурса по обмену файлами, попасть на который можно было только по приглашению уже зарегистрированного участника. Сайт позволял скачивать и загружать альбомы до их официального выхода. На сайте Уинк было зарегистрировано примерно 180 тысяч человек. Распространение записей до их официального релиза наносит особый ущерб продажам. По всему миру продажи компакт-дисков сократились более чем на треть за последние 6 лет, в частности из-за интернет-пиратства. Суд в Нэшвилле, штат Теннесси, согласился рассмотреть предложение университета Фиска о продаже части коллекции, подаренной ему художницей Джорджией О'Кифф. В 1949 году, после смерти своего мужа Альфреда Стиглица, Джорджия О'Кифф разделила его собрание произведений искусства между 5 учреждениями – университету Фиска, основанному в 1866 году для обучения бывших рабов, достались 100 произведений, в том числе работы Пикассо и Ренуара. В связи с тяжелым финансовым положением университет решил продать половину собрания Музею американского искусства за 30 миллионов долларов. Музей Джорджия О'Кифф в городе Санта-Фе заявил, что университет таким образом нарушает условия дарителя и потребовал вернуть всю коллекцию. Однако судья, рассматривавшая это дело, решила, что университет вправе ставить вопрос о заключении сделки, который будет рассмотрено на дальнейших заседаниях.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега, простите, Дмитрий Волчек. Сейчас ненадолго вернемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. У нас вопрос, когда, по вашему мнению, выйдет Михаил Ходорковский? А когда они купались в деньгах, они думали о простых людях, которые элементарно голодают? Пусть сидит и учит капитал Маркса для лучшего аппетита. Вот такое суровое мнение от нашего слушателя Александра. Надо задать другой вопрос. А почему не сидит Черномырдин за честно заработанные 6 миллиардов за 2 дня, пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы пообщаться с вами. Ну а сейчас репортаж из культурной тематики. В Москве проходит 5-й международный фестиваль «Поэтическое биеннале», который в этот раз представляет в основном иностранных авторов и литературных менеджеров. На нескольких событиях фестиваля побывала моя коллега Елена Фанайлова.
Над Тверской рекламные растяжки. Москва – город поэтов. Фестиваль проходит 10-й год, и немного странно, что этот юбилей не подразумевает больших чтений русских поэтов. Самый интересный автор в русской программе – Борис Херсонский, житель Одессы, то есть Украины. Самый демократичный проект – это вечера видеопоэзии, которые устраиваются в клубах «Жесть» и «Билингва», рассказывает поэт и критик, один из кураторов фестиваля Дмитрий Кузьмин.
Приезжает такой Эрик Энгельбрахт, который в Берлине ведет Международный фестиваль поэтических видеоклипов, и он привозит лучшие поэтические видеоклипы с этого фестиваля из разных стран. С другой стороны, приезжает из Риги так называемая текст-группа «Орбита», состоящая как из русских, так и из латышских поэтов, живущих в Риге. Там проходит уже не один год фестиваль видеопоэзии. Они привозят свои работы, как по-русски, так и по-латышски. И с третьей стороны будет представлена коллекция российских поэтических видеоклипов. У нас это более молодая история, ну, может быть, пару лет ей. В общем-то, тоже уже какие-то есть интересные работы.
Рассказывал Дмитрий Кузьмин. У биеннале есть девиз «Фестиваль фестивалей». Это означает, что на круглых столах и семинарах встречаются организаторы поэтических фестивалей и пропагандисты поэзии из разных стран и регионов российской провинции. А в последние годы стали популярны независимые, возникшие по инициативе местных литературных активистов, фестивали современной поэзии в Калининграде, Нижнем Новгороде, Петербурге. Модератор одной из таких встреч, литературный критик, проректор РГГУ Дмитрий Бак, говорит об одной из главных идей собравшихся.
Поэзия так или иначе будет сближаться с университетским способом жить, с университетским форматом жизни. Мы видим примеры за рубежом. Сближение так называемой академической науки и актуальной словесности – необходимый процесс. Совершенно ненормально, когда профессора, которые преподают на филологических факультетах, в лучшем случае имеют некие эстетические ключи для восприятия Ахматовой, Блока и Платонова.
Считает проректор РГГУ Дмитрий Бак. В Европе и Америке публика охотно посещает вечера поэзии на иностранных языках. В России это не очень принято, но организаторы фестиваля считают, что начинать когда-нибудь придется. Леонид Костяков – один из кураторов поэтического биеннале.
За последние несколько лет поэзия так часто пыталась сделать шаг, некоторый уже последний шаг по направлению к широкому так называемому читателю. И каждый раз этот шаг оказывался, скажем так, не очень достойным, не очень красивым и абсолютно бессмысленным. Что она в этот раз делала еще один шаг от читателя, мне кажется, это абсолютно не страшно.
Так считает Леонид Костяков, писатель и критик. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступит так называемый бицепский маньяк Александр Пичужкин, обвиняемый в многочисленных убийствах. Депутаты Костромской областной думы рассматривают сегодня вопрос о наделении губернаторскими полномочиями Игоря Слюняева. В американском штате Калифорния четвертые сутки бушуют пожары. Сегодня штат планирует посетить президент США Джордж Буш. Ирак и Турция должны провести сегодня переговоры в Анкаре о действиях Турции против курдских повстанцев на севере Ирака. Международный комитет Красного Креста прекращает распределение продовольственной и другой помощи в Чечне. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, как всегда в этой четверти, региональной. С наиболее интересными публикациями газет Санкт-Петербурга нас познакомит корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Газета «Деловой Петербург» считает: деньги. Смольный купит шампуры. Дорого, называется редакционная статья, посвященная готовности городской администрации потратить почти 500 000 рублей на шампуры для шашлыков. Конечно, шампуры будут непростые. Их ручки предполагается выполнить в виде героев фильма «Кавказская пленница». Соответствующее объявление появилось на сайте госзаказа Петербурга в разделе «Котировки», пункт «Поставка шампуров», из которого видно, что администрация желает закупить несколько наборов. Лимит финансирования 461 тысяча рублей. Источник – бюджет Петербурга на 2007 год. Другая статья «Партийные спонсоры. Деньги пошли» посвящена первым избирательным счетам, открытым в Петербурге. Сообщается, что на региональный счет «Единой России» уже поступила предельная сумма в 30 миллионов рублей. Половина из нее – это партийные деньги. 3 миллиона принесли трое неизвестных граждан. Самый крупный спонсор, пожертвовавший 7 миллионов рублей – Генеральная строительная корпорация. В статье говорится, кто спонсирует и другие партии в северной столице. О предвыборной обстановке пишет «Петербургская новая газета». Статья Бориса Вишневского «Кто использует Путина» посвящена вхождению Валентины Матвиенко в список губернаторов, которым позволено использовать образ президента Путина в предвыборных целях. Этим фактом Борис Вишневский удивлен.
Если бы они удостоились прочесть закон о выборах, они бы знали, что политическая партия может использовать изображение выдвинутых кандидатов без всяких разрешений с их стороны. И Валентин Ивановна Матвиенко и Владимир Владимирович Путин входят в список одной и той же партии, Единой России. Никаких разрешений на использование фотографий друг друга ни им, ни партии не требуется. Поэтому они решили дуть народу, даже еще не обжегшись на молоке. Это показывает, насколько велик уровень их политического подобострастия и трусости, если они и спрашивают соизволение даже на то, что закон уже разрешил.
Борис Вишневский анализирует высказывание Матвиенко, которая весной говорила о прекрасной работе милиции на маршах несогласных, а недавно заявила, что милиция перестаралась. Известны также ее слова о необходимости для города высотных доминант. Теперь же она говорит, что вопрос об охта-центре еще не решен. Вишневский обнаруживает, что перед выборами многие выступления губернатора противоречат сказанному ранее. «Отвлекающий маневр» называется статья в «Петербургском коммерсанте». Ее автор Мария Макеевич пишет о переводе за кольцевую автодорогу части постов петербургской таможни и высказывает сомнения в экономике проекта, поскольку только 40% грузов, приходящих в Петербург, предназначены для города и области, остальные – транзитные. Так что гораздо важнее положение на пограничных пунктах, которое становится критичнее с каждым днем. Специалисты говорят о необходимости новой инфраструктуры, новых погранпереходов. На российско-латвийской границе, например, очередь составляет 4-5 суток, на эстонской еще больше, а зимой ситуация может резко ухудшиться. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И продолжит утреннюю программу репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Худшее на рынке американской недвижимости, а значит, худшее на финансовом рынке, по-видимому, еще впереди. Такова тема второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, кто поможет калифорнийским погорельцам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Действия Ирана представляют собой, возможно, наиболее значительную угрозу национальной безопасности США, заявила на слушаниях в Конгрессе государственный секретарь Кондолиза Райс и добавила, что Соединенные Штаты готовы нейтрализовать злокачественную, по ее словам, активность Ирана в Ираке. Резкие выражения, впрочем, не означают, что Вашингтон готов прибегнуть к силовой методе в отношениях с Тегераном. Госсекретарь заверил законодателей в том, что Белый дом продолжает делать ставку на дипломатию и сотрудничает с Европейским Союзом и другими партнерами по Совету Безопасности ООН в разработке новых санкций в ответ на отказ Ирана заморозить свою ядерную программу. Судя по словам Кондолизы Райс, Вашингтон считает, что новые санкции должны ударить по самому слабому месту иранского режима – финансовым потокам, питающим иранское руководство. Именно такой подход, как считается, принес успех в общении с северокорейским режимом. Худшее на американском рынке недвижимости, по-видимому, все еще впереди. Новые данные о продаже домов, обнародованные в среду, неприятно и сильно удивили специалистов, не предполагавших столь серьезного падения уровня продаж жилья. Количество проданных домов и квартир упало в сентябре на 8% по сравнению с августом и почти на 20% в сравнении с уровнем двухгодичной давности. Интересно, что при этом средняя цена дома упала лишь на 4 с небольшим процента с прошлого года. Вполне возможно, что лишь удивительное, по словам специалистов, упрямство продавцов, все еще не верящих в неизбежность серьезного падения цен на недвижимость и отказывающихся снижать запрашиваемую цену, предохраняет рынок от реального кризиса – крушения стоимости жилья. Но эксперты предсказывают, что значительное падение цен на недвижимость и в Америке, и в мире неизбежно, поскольку нынешняя стоимость домов – результат беспрецедентного кредитного пузыря. Проблема в том, что при такой цене недвижимость попросту недоступна массовому покупателю, и цены неизбежно придут в соответствие с реальными возможностями потребителя, который явно готов ждать. Не исключено, что не только природные условия стали причиной калифорнийских пожаров. По сведениям телекомпании CBS, ФБР подозревает, что по крайней мере два масштабных пожара стали делом рук человека или людей. По предварительным данным, следователи выделили два очага, откуда начались пожары, нанесшие примерно 10-миллионный ущерб. Объявлена 50-тысячная награда за информацию о поджигателях. Подавляющая часть пожаров, а их было 15 в разных частях Южной Калифорнии, была отнесена на счет сил природы, ветра, который снес линии электропередач, и сухая трава занялась от заискрившейся проводки. «Мы отстроимся», уверенно, с оптимизмом, почти в один голос говорят сейчас в многочисленных телевизионных интервью калифорнийцы, коротающие долгие дни пожаров в импровизированных убежищах, самое крупное из которых организовано на стадионе в Сан-Диего. Такие настроения беженцев явно контрастируют с кадрами, переполнявшими телеэкраны 2 года назад, после урагана Катрина. Почему? Слово Алану Давыдову.
К исходу четвертого дня пожаров уничтожено 1500 домов, в том числе 1200 в округе Сан-Диего. По мнению официальных лиц, эта цифра будет расти. Количество эвакуированных приближается к 1 миллиону. Это рекордные для Калифорнии масштабы эвакуации. К счастью, зарегистрирован только один смертельный случай. Президент Буш объявил Южную Калифорнию зоной чрезвычайного бедствия. Это позволит применить долгосрочные программы по восстановлению региона, включая оказание материальной помощи правительству штата, местным властям, семьям и физическим лицам. Все американцы глубоко взволнованы судьбой этих людей. Речь идет об их безопасности и об их имуществе. Сейчас погорельцев больше всего волнует вопрос о том, как будет им компенсирована гибель их имущества. По словам главы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дэвида Полисона, еще неизвестно, какая часть сгоревших домов была застрахована, а какая нет. У нас пока нет этих данных, они будут позже. Однако подписанная президентом декларация о крупном стихийном бедствии позволяет нам уже сейчас начать оказывать людям индивидуальную помощь, в том числе и тем, у кого нет страховки. До ее получения достаточно позвонить по выделенному бесплатному телефону или зарегистрироваться через веб-сайт нашего агентства. Если у кого-то дома были не застрахованы или имели недостаточное страховое покрытие, наше агентство выплатит этим семьям по $28,200, чтобы помочь им встать на ноги. Страхование личного имущества в Калифорнии, где живет много богатых людей, считается выгодным делом для страховых компаний. В прошлом году за страхование домов и автомобилей они получили в пределах штата взносов примерно на $26 миллиардов. Однако эксперты предупреждают, что ввиду массового характера нынешних пожаров, страховые компании могут ужесточить свою политику в отношении клиентов, говорит главный экономист корпорации экономического развития округа Лос-Анджелес Джек Кайзер. Я предполагаю, что большинство людей все же застрахованы, но после того, как пожары закончатся и домовладельцы свяжутся со страховыми компаниями, чтобы выяснить, сколько они получат по страховке, их может ждать разочарование. Из-за масштабов бедствия страховщики могут сильно урезать выплаты. Еще более важен вопрос о том, не повысит ли компании в дальнейшем суммы страховых взносов, а то и не откажутся ли вообще страховать дома в районах, где опасность возгорания существует практически каждый год. Тому уже есть прецедент. На восточном побережье страны, в зонах ураганов, страховые компании не берутся страховать дома, расположенные в прибрежной зоне шириной 80 километров. Можно предположить, что то же самое произойдет и в Калифорнии. По оценкам экспертов, общая площадь, выгоревшая в результате лесных пожаров в Калифорнии, равна 175 тысячам гектаров. Это примерно в полтора раза превышает площадь территории города Нью-Йорка.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Возвращаемся к вопросу, который предлагали нашим слушателям. Когда, по вашему мнению, Ходорковский выйдет на свободу? Пришло много сообщений. Слушатель Николай пишет: не для того его сажали, чтобы выпускать. Эта власть не выпустит. Таково мнение Николая. Дело Ходорковского и Лебедева было сфабриковано путинским режимом, при котором грубо попирается конституция, неуправляемая коррупция, отсутствует правосудие. Рассчитывать на то, что диктаторский режим досрочно освободит Ходорковского, бесполезно. Наоборот, будет и дальше расправляться со своими жертвами, о чем свидетельствует новое сфабрикованное обвинение, пишет Савельева. Ходорковский и его товарищи являются политическими заключенными, но пока Россией руководит авторитарная несправедливая власть, они, к сожалению, не выйдут на свободу, только смена КГБшной власти спасет их, считает Татьяна. Ходорковский будет сидеть ровно столько, сколько ему определено приговором суда, пора прекратить мусолить этот вопрос, считает Валентина из Москвы. Вопрос об освобождении Ходорковского мало связан с тем, что прописано в законе, ему бы сидеть тихо и не писать своих писем, а он еще и правозащитников подключил. Сидеть ему долго, еще не одни валенки придется разносить, пишет наш слушатель Добрый. Ходорковский выйдет на свободу, когда у России отвалится огромный орган безопасности, пишет Владимир из Москвы. Неужели вы думаете, что у людей, которые всю жизнь честно пахали на государство и в конце концов стали нищими, будет болеть голова о судьбе Ходорковского, спрашивает Геннадий Георгиевич из Москвы. Ходорковский посажен в тюрьму, а многие простые честные люди оказались в заточении прямо в своих квартирах. В стране идет кампания по целенаправленному уничтожению добропорядочных людей. Чтобы спастись, необходимо скорейшее изменение режима, считает наш слушатель Алексей. Ходорковскому надо сказать спасибо за демократию. Его незаслуженно посадили и давно уже пора освободить, поэтому Россия нуждается в воспитании Запада, журналистов и так далее, пишет Станислав Павлович. Выпустят, когда к власти придут люди Явлинского, Рыжкова и Хакамады, пишет Николай. Выйдет тогда, когда правозащитники будут радеть за весь ограбленный вымирающий народ, обреченный жить на минимальном размере оплаты труда, не обеспечивающего физического выживания человека, а не защищать преступников, ограбивших наивный народ, пишет Лидия. Мы благодарим всех, кто писал нам сегодня и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. И на этом завершаем нашу традиционную рубрику «Общение со слушателями». Вот пришло еще одно сообщение от Ивана Алексеевича, вдогонку успею его прочитать. Ходорковского с коллегами по делу выпустят гораздо раньше, чем Америка снимет блокаду Кубы, которую осуждали и осуждают многие годы, сотни стран в мире. Вот такое сообщение от Ивана Алексеевича. На этом завершается утренний выпуск программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая, ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. Желаем вам удачного дня.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит